Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск бесед старого спекулянта Ивана Меркурьева.
Молодого инвестора Алексея Федорова. Добрый день.
Предлагаю, Алексей, начать с рубля. На этой неделе рубль начал неожиданно укрепляться. Ну, я не знаю, там, насколько неожиданно. Но есть фактор того, что повалился индекс доллара, но индекс доллара повалился только в пятницу, когда вышли данные по нонфарму, по количеству новых рабочих мест. И данные вообще, как это называется, потрясли мир, потому что они вышли в 4 раза хуже прогноза, что совершеннейший, конечно, был удар. И доллар повалился вертикально вниз, потом чуть-чуть остановился, но к концу дня продолжил обвал. То есть на этом фоне понятно, да, что рубль там укрепился. Но рубль начал укрепляться до этого. И довольно чувствительно. Сейчас он стоит меньше 74. А мы считали, что 75 это вроде уровень, на который можно спокойно покупать. И я в своем портфеле вышел практически из всех акций, из которых я мог выйти с прибылью. У меня осталась одна акция, в которой убыток. Я не буду пока ее продавать, подожду. Потому что, кстати говоря, на неделе тут случилось неожиданно. У меня был дичайший лось там в урановой акции. Но выступил Байден и сообщил, что будут поддерживать урановую промышленность. После чего акция улетела наверх. И я, естественно, ее тут же сдал с какой-то там прибылью. Так что у меня в портфеле только доллары. И теперь у меня доллары несут в портфеле лося мне, который так растет на глазах, хорошеет, такой уже упитанный лось, потому что средняя покупка у меня там 74,8, по-моему, а сейчас уже цена 73,7. И мне еще и в личку тоже писали с вопросами, можно ли сейчас покупать доллар уже, или все-таки надо подождать, потому что он падает. Что вы думаете по этому поводу? Докуда он упадет? Долго ли он будет падать?
По пунктам. Повторяемся.
Да, да, да.
Во-первых, я абсолютно спокойно смотрю на соотношение. Ну, то есть я не вижу прямой связи между курсом текущим валют и какими-то новостями, хождением индекса доллара и тому прочими вещами, потому что мне кажется, что мы уже достаточно насмотрелись, как независимо от того же самого индекса, рубль может ходить хоть одну, хоть в другую сторону. То есть единственный более-менее надежный, такой гарантированный индикатор, который показывает укрепление и ослабление рубля сейчас, это геополитическая ситуация. Нету каких-то обострений в отношениях с Западом. Рубль укрепляется. Есть, заходят разговоры о санкциях, о каких-то тревожных новостях на границе, как тут же рубль начинает ослабевать. Это первое. Второе. По доллару, я напомню, что я его в портфеле, в битве портфелей нашей купил на уровне 75. И тоже сижу, получается, по доллару в лосе. И смотрю на это совершенно спокойно, потому что когда покупал, я сразу написал о том, что допускаю, что рубль продолжит укрепляться, но укрепляться он может ограниченно, то есть он может пойти еще ниже, чем сейчас, он может быть и 73, 72, и даже в 70 я готов поверить. Но я не готов поверить в то, что рубль будет с первой цифрой 6. А вот скакнуть вверх рубль может абсолютно неожиданно и очень-очень быстро, и очень-очень далеко. Поэтому, как мы уже неоднократно говорили, держать деньги не в рублях, а в валюте – это всегда хорошая идея. И текущие уровни мне нравятся, ну, естественно, даже больше, чем когда уровень был 75, хотя и тот уровень я считал нормальным, продолжаю считать нормальным для покупок.
Ну, можно, конечно, пытаться абстрагироваться от текущей экономической ситуации, но рубль, конечно, на политику реагирует сильнее, чем на все остальное, но повышение ставок Центрального банка, оно позитивно влияет на рубль. А учитывая, что инфляция в России уже там за 6% официальная, то нет же другого пути никакого, да, кроме как повышения ставок.
Ну, можно вспомнить, что не так давно ставки были существенно выше нынешних, и рубль тогда был существенно ниже сегодняшних уровней. Но не означает же это, что сейчас Центробанк там доведет ставку, например, до 6, и рубль станет 60. На мой взгляд, нет.
Ну, политика влияет очень сильно. Просто если убрать эту политику, вот нет политики. Вот предположим, что у нас все хорошо. Мы со всеми дружим, не ведем никакой там агрессивной внешней политики и так далее. Предположим. Это невозможно. В реальности этого не будет. Но предположим. То есть уберем политическую составляющую. Может доллар быть ниже 70?
В той картине мира розовых пони, которую вы нарисовали, рубль может быть, как там говорят, что его, если мерить по индексу там Big Mac и тому подобное, справедливая цена рубля 25, вот, наверное...
Ну, 60 я читал.
Не, ну, я думаю, что существенно больше, потому что у нас основная беда российской экономики и курса российской валюты то, что у нас нет иностранных инвестиций. То есть я работаю на рынке недвижимости и прям вот, ну, вижу это своими глазами, что иностранцы ушли и не приходят. А именно они формировали по большому счету цену на коммерческую, в первую очередь, недвижимость в 10-х годах. Вот. Поэтому, конечно же, рубль может быть и 60, и 50, и 25 в фантазийном каком-то мире, но этого не будет. Политические трения...
25 будут... нет, ладно, 60.
Политические трения будут только нарастать, и это не зависит от внешней политики России. Ну, в смысле, но нормальной это, внешней политики.
Это зависит, конечно, но не только от российской
внешней политики. Я бы сказал так, российская внешняя политика, она достаточно одновекторна и предсказуема. И поэтому любые пертурбации, которые происходят, они не инициированы ею, инициированы другими акторами. Поэтому это зависит не от России, как я говорю, а от, там, а, ну, в первую очередь от США, которые диктуют свою волю Евросоюзу и прочим странам.
Актор – это, я так понимаю, действующее лицо, да?
Да.
Просто у нас он называется актер, по-моему, в языке. Актор. Хорошее слово, мне нравится. Актор. Тот, кто акты, да, делает.
В политологии достаточно распространенный термин.
Я первый раз слышу. Тут главный актор на неделе устами госсекретаря сообщил какую-то совершенно умопомрачительную вещь. Я вам ее прислал, я сейчас зачитаю цитату просто. Вы мне скажете, к чему это? Я вообще этого не понимаю. Значит, так, госсекретарь США Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН сказал, в числе прочего, следующую вещь, в кавычки. «Я знаю, что некоторые наши действия в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы все еще этому порядку». Когда политик говорит с трибуны ООН такие вещи, это же не, как это, не то, что он сегодня встал с левой ноги и решил покаяться. Это же смешно. В каких целях вот, ну, произносятся такие тексты? Что, в чьи уши это направлено?
Ну, на мой взгляд, ну, мне не хотелось бы наш подкаст превращать из там, экономически, финансово в политический.
Так мы сейчас переедем в экономику дальше из этого.
Ну, понятно, да, что давайте я отвечу, а вы мне подскажете, как это связано с экономикой. На мой взгляд, это направлено в уши союзников США, которые, уверенность которых в том, что они действительно там друзья, немножко была поколеблена действиями Америки в последние годы.
То есть это не имеется в виду, что Америка говорит, что мы в целом тут, да, что-то накосячили до этого, но теперь мы типа будем косячить поменьше, и один этот текст может разрядить некую политическую ситуацию. И в России, например, могут вздохнуть с облегчением, и рубль может спокойно поехать ниже 70, нет?
Абсолютно нет. Я уверен, что этот текст направлен на, не на противников Америки, к которым относятся США, Россия и Китай, а на ее союзников. Потому что и он направлен на то, чтобы дезавуировать действия, предпринятые Трампом. То есть, когда Трамп вел политику, что называется, реал-политик, то есть ставил не абстрактные ценностные интересы, а реальные, и, ну, в том числе и экономические интересы своей страны во главу угла, то это, ну, соответственно, приходило в противоречие с интересами союзников Америки, Евросоюза и прочими, Евросоюзом и прочими. И в этих случаях Трамп всегда выбирал сторону Америки, что Америка first. Даже если это противоречило каким-то союзническим отношениям. Вот, думаю, именно об этом и было сказано, что больше мы так делать не будем. Для нас мы будем действовать предсказуемо в отношении своих союзников.
То есть, хорошо, давайте вот с другой стороны завернем. То есть, значит, Америка не будет воевать против Северного потока-2? Ну, если мы действуем с союзниками заодно, а союзник по имени Германия просит нас отвяжитесь от Северного потока, дайте нам его достроить. Ну, Германия же открытым текстом это говорит.
Ну, не совсем так. Дело в том, что вот сама очень хорошая фраза, которая в последнее время стала очень часто употребляться и стала лейтмотивом американской политики, порядок, основанный на правилах, она вот подразумевает, что есть некие обозначенные линии, некие правила, которых все должны придерживаться. Причем эти правила, они не закреплены в международных договорах, не относятся к сфере так называемого международного права. Это то, что в российском сленге называется понятие. Вот Северный поток, в частности, этим самым понятием противоречит. Потому что если уж мы с Германией союзники, то будьте добры, вот с Россией потихоньку сворачивайте отношения, и не надо вот этих развивать, в том числе энергетическое сотрудничество и прочее другое. Мы как-нибудь и без них разберемся.
Поэтому... Так речь идет все-таки о том, что покупаете американский газ в оконцовке-то.
Ну, например. То есть мы вам дадим всякие скидки, преференции в других областях, компенсируем, грубо говоря. Но с нашими врагами, пожалуйста, будьте тоже врагами.
Ну, то есть, короче, из этого текста Блинкена не следует никаким образом, как было это в 70-х годах, популярное слово, разрядка международной напряженности. Вы, наверное, не помните. А мы в этом жили, и было такое слово, значит, и появилось в английском языке, кстати говоря, французское слово «детант». Мы его проходили в школе вообще. То есть французское слово пришло в английский язык, как нам говорили, и действительно англичане знают слово «детант». То есть это не то, что была русская придумка, и этот «детант» тогда был такой, лейтмотив все время шел, разрядка напряженности. Там, я помню, по-моему, Никсон приезжал, если память мне не изменяет. Может быть, и Никсон. Ну, по-моему, Никсон, да, был первый президент, который пошел там на Советским Союзом на какую-то мировую, ну, на какую-то хотя бы. То есть вы не думаете, что это все там признаки разрядки, ослабления политической напряженности? Нет, да?
Да, да. Я считаю, что это направлено на союзников Америки и против противников Америки.
То есть нового детанта не будет, и рубль можно, в смысле доллар, можно спокойно покупать, не волнуясь.
Правильно? За рубли, да. То есть отношение доллара к другим, ну, рубли, я не, конечно, знаю. А вот к рублю доллар будет только расти.
К другим валютам он на фоне плохого нонфарма тоже упал резко. То есть евро там условно в среду был 1.1990, а день закончил, по-моему, 1.2150. То есть это для валюты очень большой рывок. Ну, глобально говоря, Америке выгодно, чтобы доллар был слабый. И любой стране выгодно, чтобы ее валюта была слабая. И мы уже многократно говорили, что российскому государству тоже выгодно, чтобы рубль был слабый. Это выгодно экспортерам. И выгодно бюджету, естественно. Ну, короче говоря, интересанты в том, чтобы рубль был сильный, найти сложно. То есть я так сходу даже и не назову, кому нужно, чтобы рубль был сильный, кроме населения. Население, да, оно хочет, чтобы рубль... На рубль можно было больше купить, грубо говоря, в свое время. Но больше интересантов нет, и в этом смысле интересы, конечно же, интересует общая картина. А общая картина состоит в том, что российское государство живет лучше, когда есть инфляция, и живет лучше, когда курс рубля низкий. Что думаете по поводу истории с металлургами? Она сейчас вовсю звучит, мы не будем углубляться. Пару слов скажем, просто дело в том, что это дивидендные бумаги. И я знаю, что люди волнуются по поводу металлургов. Против них возбудили там дело антимонопольной службы. Идет риторика такая, что вот они там задрали цены и так далее, так далее. И ММК, там один из топовых менеджеров, продал акции. Все уже упало у ММК, там как следует, у Магнитогорского металлургического комбината. У нас есть три этих гиганта. Постали НЛМК, ММК и Северсталь. У них у всех двойные дивиденды будут скоро, то есть дивиденды за прошлый год и дивиденды за первую четверть этого года. У них же поквартальные, да, дивиденды?
Да, да, да.
Вот, то есть у них там подряд в течение месяца двое дивидендов. И я знаю, что люди любят эту историю купить. Там очень быстро закрывается дивидендный гэп, потому что там вторые дивиденды. Сбербанк-то он последний день отторговался вообще на уровне 320 перед дивидендами. То есть люди все равно хотят дивидендные бумаги брать. Так вот, можно ли брать металлургов, на ваш взгляд, сейчас, с идеей вот двойных дивидендов?
Это спекулянтский вопрос, на который, наверное, не меня нужно спрашивать. Я металлургов...
Не-не, подождите. Ни один разумный человек не возьмет акцию по 60, если она через месяц будет 30. Вне зависимости от того, спекулянт он, не спекулянт. Вот любому человеку скажи, вот есть дивидендная акция, но она может упасть в два раза. И он откажется ее брать. Зачем? В чем смысл получения дивидендов?
Я не откажусь. То есть я...
Когда она упадет? Не откажетесь.
Нет, я и сейчас возьму. То есть любая бумага может упасть в два и более раз. Это принцип работы фондового рынка. Тем более на таких хаях, как он сейчас. Просто мы считаем дивиденды не только сегодняшние, а ну, применительно к российским акциям, а какое-то среднее за несколько лет, чтобы прикинуть, ну, сколько они будут выплачивать не только там в хороший год, но и в плохой. И вот эту вот усредненную делим на текущую цену. Если полученная дивидендная доходность вас устраивает, то бумагу можно покупать. Она завтра упадет, можно будет докупить еще. Но вот прямо сейчас доходность металлургов по нынешним ценам, она уже не очень хороша. Поэтому покупать их вот по сегодняшним ценам, наверное, я бы не стал. Я их, наоборот, продаю. У меня в портфеле есть Северсталь и НЛМК. Северсталь выросла уже в два раза от тех уровней, на которые я ее купил. Поэтому я как раз часть ее продал. Оставшаяся часть у меня в портфеле получилась бесплатной. Так что останется в нем навсегда.
НЛМК... Спекулянтская мысль сразу продать все. Подождать, пока упадет, и купить эту часть заново, нет? Ну, вот эту часть, которая бесплатная, нет, продать
вот
сейчас.
Вот поэтому я и не спекулянт. Потому что точно так же она может завтра вырасти дальше. То есть, когда металлурги выросли в полтора раза, я бы и не поверил в то, что они вырастут в два так быстро. Тем не менее, это произошло.
Ну, там же
вопрос, который известно. Вы мне задали, вот, да. Как быстро да. будет закрыт дивидендный гэп, не знаю. То есть...
будет ли он закрыт?
Да, то есть, и это тоже. Вот с учетом вот всей этой новостной ситуации, да. Вот, скорее есть да, вопросы к этому. Поэтому рискованно. Да. Вот есть компания Polymetal, которая 5 числа мая торговалась последний день с дивидендами, и в этот же день дивидендный гэп, собственно, и закрыла.
Да? Слушайте, я даже не знал, что у нее дивиденды были. 5 мая были, да, дивиденды?
Ну, там, 4-го либо 5-го. Вот.
Но дело в том, что полиметалл – это золото и серебро добытчик, а драгметаллы подросли из-за ситуации с долларом и ситуации вот с нонфармом. Золото вообще было на прошлом, ну, в начале недели 1765, а закончило 1840. Для золота это очень большой рывок за неделю такой. Поэтому и полиметалл просто попал в эту историю. Я думаю, что с этим связано, что он быстро закрыл гэп. А сколько он платил-то? Процента полтора?
Нет, в силу того, что выросли, ну, очень хороший прошлый год, то сейчас я вам скажу. Ну, смотря к каким. К текущей цене это 2,5%.
Ну, для золотодобытчика нормально. Это ж не единственный дивиденд, видимо, да, который тут платят. Будет еще платить.
По цене, по которой я покупал полиметалл, у меня там порядка 5.
Ну, понятно. Тем не менее, мы знаем, и мы верим в то, что несмотря на то, что установил индекс очередной хай и закончил на хаях пятницу, у меня полное внутреннее понимание, что это такой шитагония. Ну, я не верю просто дальше в то, что есть силы какие-то у рынка для роста. И мне кажется, вот этот нонфарм, который вышел очень плохой, он такое стрезвляющее все-таки должен оказать. Не... В моменте понятно, да, что доллар пошел вниз, это акции наверх. Но мне кажется, что отрезвляющее для инвестора это должен быть, что в понедельник у них должно такое прийти понимание, что не все так в американской экономике, как нам рассказывают на самом-то деле. Потому что... А вы, кстати, думаете, что этими данными манипулируют? Нет, американцы?
Однозначно.
То есть у вас даже нет сомнений в этом?
Ни малейших.
Ну, просто в среду выходит перед пятницей, первая пятница каждого месяца выходит нонфарм. Нонфарм, я напомню, это количество созданных за месяц рабочих мест в экономике, кроме сельского хозяйства. Сельское хозяйство не учитывается из-за его сезонности. То есть это показатель типа здоровья экономики, важный такой. Сколько создано новых рабочих мест. В среду выходит предварительные данные, в пятницу выходят окончательные данные. Так вот, предварительные данные соответствовали прогнозу в среду, а окончательные были в 4 раза хуже прогноза. Возникает вопрос, а как так получается? Зачем-то нужны предварительные данные вообще? О чем они говорят? Если данные пятницы могут выйти в 4 раза, отличаться в 4 раза от данных среды.
Ну, вот это к вопросу о том, манипулируют или за 2 дня в 4 раза изменить цифры, это сильно.
Да, ну, типа предварительные данные ты не обязан считать, да, как данные. Тебе просто дают такую картинку. Просто когда с нефтью там 2 дня подряд они дают данные каждую неделю, там понятное расхождение, потому что одни дают запасы только коммерческие, а другие все вместе с государственными запасами. И там понятно, что может сильно отличаться. То есть это типа разные запасы. А здесь я не понимаю.
Точно так же и здесь, я думаю, что можно считать
можно что угодно,
креативно.
Да.
Там постоянные, непостоянные рабочие места, как угодно.
Да. Можно посчитать что угодно. Просто я слежу за этими данными, и у меня, конечно, есть это ощущение, что, как бы так сказать, помягче. Данные, они тоже публикуются в рамках какой-то целесообразности. То ли политической в одну неделю, в другую неделю экономической. То есть, поскольку на данные рынки реагируют, на нонфарм рынки реагируют всегда, то есть не бывает случаев, чтобы они не реагировали, то все это просчитывается, естественно, какая будет реакция. Вот давай мы дадим нонфарм в 4 раза меньше. Что будет? Ну что будет? Доллар упадет, да. Нам нужно сейчас, чтобы доллар упал. Давай. И доллар повалился. Просто он утром был 90,9, а вечером был 90,2. Ну, мы не будем говорить про то, кто там сделал какие состояния на этом падении, если знал об этом заранее. Но государству американскому это объективно выгодно, чтобы доллар был низкий. Ну, с другой стороны, там, Центробанк посмотрел европейский на все это, да, и решил, ну, мы на следующей неделе тоже что-нибудь дойдем, чтобы евро упал. То есть, такие валютные игры, они постоянно происходят. Я бы даже думал, что это валютные войны скорее. Если бы, кстати, государство не реагировало, ну, например, Европейский Центробанк на это вообще не реагировал, то я думаю, вообще евро был бы там 1.40 уже давно. А так все-таки они пытаются свои какие-то увеличить скупку у трежерей там своих. Ну, применяют массовые действия для того, чтобы ослабить свою валюту тоже.
Опять же... А как у фунта дела?
Фунт чувствует себя неплохо. Доллар-то плохо чувствует себя, а фунт неплохо. Фунт 1.40.
Военная напряженность вокруг этих островов французских не сказывается?
Нет. Я еще слышал тут, что там выборы в Шотландии. И на выборы в Шотландии, значит, если победит националистическая партия, которая выступает за независимость, то, значит, фунту не поздоровится. Я это прочитал, полез к букмекерам посмотреть. Ну, они же дают расклады перед голосованием. Как вы думаете, сколько букмекеры, какой коэффициент дали на победу этой партии националистической шотландской?
6.
1.
Да ладно.
То есть результат выборов всем известен был. До выборов. Было известно, кто выиграет эти выборы. Поэтому аналитики, которые писали, что приход националистов в власти. Ну, просто вообще не владеет. Рынок никогда не реагирует на события, про которые известно, как они закончатся. Ну, и все, рынок никак...
Ну, это уже заложено в рынок, да.
Да, да, просто это, капитан, очевидность для рынка давным-давно. Кто выиграет выборы в Шотландии? А вот если выигравшая партия в Шотландии объявит референдум о независимости каким-то образом, я не думаю, что сейчас это возможно, потому что он не так давно был. Но, тем не менее, начнется какой-то вот реальный движ на эту тему. Вот тогда, да, тогда, наверное, фунту будет не очень хорошо. Но приход их к власти, они были власти. О чем разговор вообще? Какое отношение он имеет к выборам, которые известны? Я, послушайте, я иногда смотрю эти ставки политические, букмекерские. Я никогда не видел единицы. Никогда. То есть в моей памяти этого не было. Знаете, сколько давали на победу Хиллари Клинтон при выборах, когда они с Трампом были?
Интересно.
1.16.
Ничего себе.
До начала выборов. И на Брекзит они давали 1.25, что Брекзита не будет.
Ну, не всегда.
Да, да, да. То есть...
Ну, это же букмекерские коэффициенты отражают то, как люди ставят. То есть это, по большому счету, мнение масс, а не личные там, предпочтения букмекеров.
Да, но, тем не менее, все-таки мы же туда ходим ориентироваться, да, и по спорту, и по остальным вот событиям. То есть у них какие-то разумные коэффициенты в целом. Ну, то есть отмороженных же нет коэффициентов, они все соответствуют какой-то реальности, которая живет у людей в головах. Поэтому, да, наверное, в Брекзит никто не верил, по большому счету, когда он случился. Но когда голосование шло, а я ночью следил, там в онлайне давали итоги, когда началось просто голосование, то стало ясно, что вообще вопрос стоит 50 на 50. Сразу было ясно, что тут никаких вообще очевидных результатов не будет. А ближе к концу там было ясно, что уже Брекзит победил. То есть уже последние там 3 или 4 там графства уже вообще не имели никакого значения. То есть букмекеры ошиблись, да, но любой человек, который следил за выборами с самого начала, вот этими за Брекзитом, он сразу мог понимать, что тут ошибка просто была букмекеров. Сразу было видно, что... Ну, это, знаете, это как начинается матч футбольный с коэффициентом 1.20, а начинает атаковать команда противоположная все время. Ты думаешь, как тут может 1.20 быть? Ну, вот примерно так с Брекзитом. Давайте поговорим про S&P, все-таки вернемся про индекс. Есть же такая поговорка sell in May and go away. То есть имеется в виду, что май всегда плохой рынок, и люди типа перед отпуском, якобы откуда поговорка-то идет. Sell in May, в мае продали, ушли в отпуск, а в июне там тонкий рынок, флэт, и ничего хорошего особо там не будет. Нет у вас этого ощущения, что пора уже со всех сторон? Йеллен же, министр финансов американский, случайно проговорилась тут, что ставку будут поднимать раньше. На следующий день она отмазывалась, но я уверен, что она не оговорилась и не случайно. То есть была такая проверочка, нет?
Да, давно пора, и сигналы о том, что рынку уже некуда, вот как вы сказали, не на чем расти, Они были и в апреле, были и в марте, и казалось, что и 4000 не пробьет S&P, а он существенно выше пошел. Так что я, собственно, спокойно за этим наблюдаю, распродаю потихонечку акции, которые дорастают до нужных уровней. Вот на этой неделе, наконец-то, там еще одну скинул. Вот. И я-то болею за то, чтобы все продлилось еще немножечко, чтобы я допродавал все, что мне осталось
допродавать,
а потом все гапнулось. Чем ниже, тем лучше.
Я понимаю, но существует ведь такой закон подлости на рынке, что когда все знают, что все должно что-то случиться, там гавкнуться, например, то будет ровно наоборот все. То есть ты там встаешь позицию вниз, а все идет наверх. Как я тут слушал одного американского аналитика, он сказал, я тут закоротил S&P. Закоротил — это в шорт стал. То есть в короткую позицию. Я не стал бы сейчас шортить S&P, когда он, извините, растет. Да.
Шортить всегда плохая идея, потому что она срочная. То есть с вот моих инвесторских позиций, когда ты акцию покупаешь, то она может ходить вниз, вверх. И если компания не обанкротится, в принципе, то ты просто в ней сидишь и дожидаешься того момента, когда, ну вот как с акциями, что на этой неделе я продал, когда они наконец-то растут до той цены, которая тебе комфортна, чтобы продать. Когда ты зашортил, то у тебя... Ты не можешь эту позицию держать бесконечно. С тебя, собственно...
Ну, ты просто платишь за нее.
Да, берут постоянно деньги, у тебя постоянно нарастает лось. И, кроме того, даже если рассматривать теоретическую ситуацию, вниз акция может пойти только до нуля, а вверх она может пойти в теории бесконечно.
Да.
Так что твой убыток может очень быстро оказаться неприемлемым. Поэтому шортить, я считаю, в принципе, плохой идеей.
Понятно. Если инвесторы не шортят ничего, это понятно. Но спекулянты шортят в полный рост. Для них это такой же инструмент, как и лонг. Лонг, шорт, они одинаковые. Не имеет значения. Потому что во фьючах ты не платишь ничего за шорт дополнительного. Ты платишь те же самые комиссии. То есть нет разницы экономической в шорт стать или в лонг. Поэтому шортить S&P желание есть, и желание есть у многих, и многие это делают. Мы уже говорили, и Вася Олейник из программы «Деньги не спят», он же начал шортить его, по-моему, от 4 или от 3900. И уже у него там лосище вырос такое, что мама не горюй, но вот он верит в свою позицию и считает, что все равно это рано или поздно все обвалится.
Вот я думаю, что он и является одной из основных причин продолжающегося роста.
Да-да-да, кстати, ну не он один. Многие уже сидят там в шортах. И у нас-то на бирже на Московской нельзя уже за такое облако. Он был 155 тысяч. Но это еще на фоне усиления рубля, падения доллара. Это тоже влияет. Потому что это долларовый индекс РТС. То есть это долларовый индекс акций. То есть как бы акции как бы стоили в долларах. То есть долларовая стоимость акций, она растет. И вот так смотришь на эту 155 цифр такая. Я помню, даже он был уже 160, наверное, 165. И думаешь, вот это какой-то сюр. Сюр. Хотя, опять же, нефть выросла на этой неделе, да? Оказала поддержку
российскому. Что происходящее с рынками уже давно сюр. Уже, наверное, скоро как год. Потому что вот была достаточно здоровая реакция рынков, ну такая естественная, на ковид. А все, что произошло потом, начиная как раз, наверное, с мая прошлого года, все эти массовые вот
влияния. Рост,
это и есть сюр. Это абсолютно искусственная такая зомбификация, которая... Вот, возвращаясь к Олейнику, вот, наверное, это достаточно, я бы сказал, надежный индикатор того, когда рынки прекратят свой рост. Когда Василия вынесут с его шортом.
Вот, а вот, он не озвучил стоп-лосс. Если бы он озвучил стоп-лосс, мы могли бы за этим следить. А так, извините, нет, он... я не все, конечно, программы его смотрю, но то, что я видел, последнее, он сказал, что я еще пошорчу там где-то. на каком-то уровне 4400 или сколько там?
Ну вот, замечательно. Да. Значит, рост продолжается.
А, то есть до 4400, значит, рост точно будет, да, пока у вас?
Да.
Было бы неплохо так.
Просто раз в неделю или два раза в неделю сколько там выходит. Слушаем Василия Олейника.
Вася должен озолотиться тогда на этом.
Нет, когда он уже отчаится и скажет, что все, закрываю позицию.
Да, да, это классика, да.
Вот через неделю после этого случится обвал.
Да, это классика. Ну, нет, просто Василий сейчас может озолотиться на этом, да, ему же можно платить, чтобы он продолжал это делать, и наживаться самим. Но мы знаем, как только ты начнешь этим заниматься, так все сразу закончится у всех. Рынок, да, такая штука, конечно, она обманывает. То есть у меня такое впечатление, что я читал, вы, наверное, не знаете, ну, неважно, читал одного старого спекулянта, который жил в 30-х годах, в 40-х, уже он застрелился там к тому времени. Но история умалчивает, по каким причинам. Он был очень успешным спекулянтом. Он в своих записях, Ливингстон, он в своих записях написал, что неважно, по каким причинам бумага идет туда или сюда, важно понять принципы ее движения. Имелось в виду, что возможно, условное мировое правительство, оно тащит эти графики каким-то образом. И твоя задача не орать, что там вот мерзавцы меня сбрасывают, а понять принцип, по которым они тащат, в него встроиться и поехать вместе с ним.
Полностью согласен. Это то, с чего мы и сегодня начали, и то, что я всегда твержу, что любые попытки рационализировать движение рыночных инструментов, они заведомо проигрышны, потому что это даже не то, что это всегда не получается. Это проблема в том, что это непредсказуемо. Иногда вот те же данные нонфармы напрямую повлияют на рынок так, как должны влиять. Иногда они повлияют никак, иногда повлияют противоположным образом. И ты никогда не предскажешь.
Да.
Поэтому нужно просто спокойно за этим наблюдать и либо действительно улавливать на интуиции какое-то движение графиков, чем занимаются спекулянты. Но поскольку интуиция инструмент ненадежный, то все они рано или поздно сливаются в ноль. Либо вот такой инвесторский подход, когда ты смотришь на какие-то очень немногие достаточно, но при этом предсказуемые вещи, то есть в случае с дивидендной стратегией, на денежные потоки, которые генерируют компании, которые она распределяет в виде дивидендов. А дальше вот движение самой цены акции, оно может быть любое. И поэтому у компании бизнес может расти, а цена акции может обвалиться. Не надо в этот момент пугаться, что, дескать, ай, акции падают и могут упасть еще в два раза.
Вы имеете в виду, что бизнес никуда не делся?
Да, бизнес никуда не девается. Если он остается, то есть если, условно говоря, у Макдональдса не закрылись все рестораны, то, несмотря на обвал его цены, это как раз и надо покупать. И обратная ситуация. Когда у компании акция вдруг стрельнула, как у Северстали, в два раза вверх, Северсталь достаточно неплохой бизнес. Но мы понимаем, что когда она вот в два раза выстрелила от тех уровней, на которых я ее приобрел, это я могу, продав, получить дивиденды сразу, там, условно, за 10 лет вперед. Так надо это сделать, потому что за эти ближайшие 10 лет произойдет еще миллион движений туда-обратно, когда можно будет эту акцию приобрести дешевле. Это вот такое, ну, это немножко уже сочетание какого-то спекулянтского инвесторского подхода, но вот именно таков мой взгляд на рынок и моя философия.
Я должен сказать, что я тут совершил инвесторское действие. У меня есть моя часть, которая работает инвестором, но другим пассивно. Я купил облигации Сбербанка короткие. Был выпуск, и я участвовал в размещении. Месяц назад, наверное. Может,
рублевые?
Да. Значит, они дали купон 6... 6,8, по-моему. Ну, мы понимаем, да, что акции Сбербанка это то же самое, что акции, облигации Сбербанка, то же самое, что облигации государства. Ну, просто Сбербанк не может обанкротиться.
Ну, фактически,
да. Да, то есть по факту это гособлигации. Так вот, вы знаете, что интересно? Облигация короткая, она, по-моему, до 23-го года, до середины, может быть, я что-то путаю, ну, 2-2,5 года, не больше. Короткие облигации, они отличаются, я и взял поэтому короткую, потому что короткие облигации отличаются тем, что они в цене вообще не гуляют особо. Ну, потому что дюрация маленькая, и все вот пертурбации, они влияют в основном на длинные облигации, а короткие нет. Но, что меня совершенно убило, что за месяц облигация прибавила 0,8% в цене, прибавила. То есть доходность, с одной стороны, у нас инфляция, да, в стране?
И ставка выросла.
Ставка выросла, да. Из этого следует, что облигации должны в цене падать. Ну, чтобы ставка, выросшая ставка должна тянуть за собой облигационные ставки. Поэтому растет ключевая ставка, цена облигации должна падать. Ну, мне хоть с нее. Но я с удивлением посмотрел, я же не слежу, так зачем за ней следить. Я посмотрел, я был просто удивлен реально, что за месяц она выросла на 0,8%. Насколько Сбербанк считается рынком надежным эмитентом, что его ставку приводят к рыночной, ростом цены облигаций, ее приводят просто к ставке ОФЗ.
Ну да, ну, так и есть.
Да, ну просто интересно, насколько надежным рынок считает, например, облигацию Сбербанка. А извините, я, прежде чем участвовать в размещении, я посмотрел на ОФЗ, что может можно ОФЗ купить. Нет, извините, ОФЗ так купить сейчас нельзя на рынке под 6,8%. Ну, короткие, естественно.
Ну
есть.
Да.
Нет, это не купить. Плюс ОФЗ это загул в цене же, загул в, чуть что в этом самом... В самом ценнике я не люблю еще, знаете, ОФЗ, которые стоят больше 100. Я люблю, которые стоят меньше 100. Ну, так вот, мне нравится. Что мне заплатят там, в конце еще доплатят. А есть ОФЗ, которые стоят 131, знаете, да?
Ну, знаю, и ОФЗ. Да,
31%.
Валютные облигации «Газпрома», например, там.
Да.
Сумасшедшие.
Да. Ну, тем не менее, да, пассивные доходы существуют, и облигационный доход он есть, и если вам нужно не волноваться и не следить за курсами акций и всего прочего, то надо покупать, я подчеркиваю слово короткие облигации, очень надежные, короткие, потому что на длинных могут быть бешеные ценовые пертурбации, и если вам вдруг понадобились деньги, то вы можете вот в этот момент, когда вам они понадобились, вы можете попасть в яму и не то, что там не заработать, а крепко влипнуть. А в коротких очень можно спокойно держать, если вам нужно устраивать доход там 6-7%.
Ну, я недавно писал в нашем телеграм-канале про мое отношение к облигациям, рублевым именно. То есть я, исходя из того, что рубль все равно продолжит ослабевать к валютам, и это происходит у нас скачками, мне не нравится идея положить даже на 2 года. Под 6,8%, потому что очень велик риск, что на этом периоде доллар вырастет гораздо больше, чем на эти 6,8%.
Я прекрасно понимаю, я с этим согласен. Есть понятие диверсификации просто, и все. Часть доллара, часть облигаций. Спекулянтский же бюджет у меня отдельно лежит, он же не является инвесторским. Поэтому я просто к тому, что вот люди, которые собираются покупать, нужно иметь в голове очень важную вещь, что нельзя покупать длинные облигации, никакие, только короткие, год до погашения, два, можно участвовать в размещениях по 100, да, вот, ловить размещения и двухлеток каких-нибудь, там Сбербанк еще будет размещать, я не знаю, там буду ли я участвовать или нет, но у них есть план по размещению коротких облигаций. Это лучше, чем ОФЗ. Я только для тех говорю, кто думает покупать облигации, там, имеет большой объем для пассивного дохода и все, ни о чем не думает. Просто доллар, как инвестиция на горизонте года, может оказаться отрицательной.
Может, да.
Да. А облигация нет, если вам нужно на год там гарантированный доход получить, то да. Еще раз, я тоже не поклонник там облигаций, естественно, но диверсификация это дело святое.
С этой точки зрения согласен, да.
Ну что, друзья мои, в Санкт-Петербурге 8 мая, идет снег, и никаким образом нельзя понять, что скоро закончится весна и начнется лето. Скорее можно понять, что уже началась зима. А на рынке продолжается лето, причем такое лето с Разгуляевым, с шатрами, с цыганами, с купаниями в бассейне, с шампанским. Мы с Алексеем все-таки думаем, что снег уже рядом, да?
Зима близко.
Да, да, что зима близко. Как говорил один мой приятель, счастье есть, оно не может не есть. Так вот, обвал есть, и он не может не есть. Он, может быть, еще не пришел, но нужно иметь в голове постоянную мысль, что завтра... А самое главное что? Самое главное – выработать отношение к обвалу, и все. То есть иметь план, если действие какое-то. Ничего не делать – это тоже план действий. То есть я ничего не делаю, например, вот вы сидите там в акциях дивидендных. Вы же ничего делать с ними не будете, да, Алексей?
Да.
То есть ничего.
Я спокойно
сижу, смотрю на них. Да, если есть возможность, то докупить по низким ценам, например. То есть нужно план все равно иметь. То есть завтра случился обвал, нельзя впасть в истерику, кидаться, продавать все, покупать все. Нет, ничего делать нельзя, нужно иметь план свой выработать. Как вы относитесь, если завтра наступит зима? А мы все-таки думаем, что зима не за горами. Спасибо, что были с нами, и до следующих встреч.
До свидания, и продолжайте слушать беседы спекулянта с инвестором, ведь деньги – это важно.